Генри. Сердца и руки. В Денвере Балтиморский экспресс брали сбою. В одном из вагонов, удобно и даже с комфортом, как свойственно бывалым пассажирам, устроилась очень хорошенькая, изысканно одетая девушка. Среди тех, кто только что сел в поезд, были двое, оба молодые. Один красивый, с дерзким, открытым лицом и такой же повадкой. Другой озабоченный, угрюмый, грузноватого телосложения, просто одетый. Они были пристегнуты друг к другу наручниками. Двое двинулись по вагону, где не занятой оставалась лишь скамья напротив хорошенькой пассажирки. Сюда к ней лицом, но против движения поезда, и сели неразлучные двое. Взгляд девушки, чужой, равнодушный, скользнул по ним мимоходом, и вдруг на ее лице расцвела прелестная улыбка. Круглые щеки зарделись снежным румянцем. Она протянула вперед маленькую руку в серой перчатке. Первые же звуки ее голоса, грудного, мелодичного и уверенного, возвестили о том, что, когда его владелица говорит, ее слушают, и она к этому привыкла. «Что ж, мистер Истон, если вам угодно, чтобы я заговорила первой, извольте. Вы нарочно не узнаете старых друзей, если встречаетесь с ними на Западе». Услышав ее голос, тот, что помоложе, встрепенулся, секунду помедлил, как бы преодолевая легкое замешательство, но тут же справился с собой и схватил левой рукой протянутую руку. «Как не узнать?» — сказал он с усмешкой. «Мисс Фэрчелд! Прошу извинить, что, здороваясь левой рукой, правая в настоящее время занята другим». Он чуть приподнял правую руку, скованную блестящим браслетом на запястье с левой рукой его спутника. Радость в глазах девушки медленно угасла, сменяясь ужасом и недоумением. Румянец сошел с ее щек. Рот приоткрылся разочарованно и огорченно. Истон, словно наблюдая что-то забавное, коротко засмеялся и собрался было заговорить опять, но его опередил второй. Все это время острые, смышленые глаза угрюмого пассажира из-под тишка следили за выражением ее лица. «Вы уж простите, мисс, что я к вам обращаюсь, только я вижу, вы знакомы с шерифом. Так, может, попросили бы? Пусть замолвит за меня словечко, когда прибудет в тюрьму. Он вам не откажет, а мне все же будет послабление. Он ведь сажать меня везет в Левенуэрт на 7 лет за подлог». «Ах, вот что!» — сказала пассажирка, глубоко вздохнув, и лицо ее опять порозовело. «Вот вы чем тут занимаетесь? Стали шерифом?»
«Мисс Фэрчелд, милая, надо же мне было чем-то заняться», — спокойно сказал Истон. «Деньги имеют свойство улетучиваться сами по себе, а за теми, с кем вы и я водили знакомство в Вашингтоне, без денег не угнаться. Подвернулся случай на Западе, вот я и, конечно, шерифу далековато до посла, но все же».
«А посола у нас больше не бывает», — живостью отозвалась девушка. «И незачем ему вообще было к нам ездить, вы могли бы знать это. Ну, а вы теперь, значит, заправский герой Дикого Запада. Скачете верхом, стреляете, и на каждом шагу вас подстерегают опасности. Да, в Вашингтоне живут по-другому, а вас там многим не хватало в кругу старых знакомых». Глаза девушки чуть расширились, снова зачарованно устремились к сверкающим наручникам.
«Вы насчет них не сомневайтесь, мисс», — сказал второй. «Шерифы всегда пристегивают к себе арестантов наручниками, чтобы не сбежали. Мистер Истон свое дело знает».
«Скоро ли вас ждать обратно, Вашингтон?» — спросила пассажирка.
«Боюсь, что не скоро», — сказал Истон. «Видно, кончились для меня беззаботные деньки». «Мне страшно нравится на Западе», — без всякой связи с предыдущим сказала девушка. Глаза у нее мягко светились. Она отвела их к вагонному окну. Она заговорила прямо и просто, без гладких оборотов, предписанных воспитанием и правилами хорошего тона. «Мы с мамой прожили это лето в Денвере. Неделю назад она уехала домой, потому что прихворнул отец. Я прекрасно могла бы жить на Западе. По-моему, здешний воздух полезен для здоровья, и не в деньгах счастья. Но некоторые люди такие глупые и так все неверно понимают».
«Послушайте, это нечестно, начальник», — ворчливо сказал угрюмый. «У меня вся глотка пересохла, и курить охота с утра. Неужели еще не договорились? Взяли бы, да отвели человека вагон для курящих. Помираю без трубки».
Скованные друг с другом путники поднялись, и на лице Уистона появилась прежняя ленивая усмешка.
«Грех отказать в такой просьбе», — сказал он беспечно. «Нет лучше друга у обездоленных, чем табачок. До свидания, мисс Ферчилд. Ничего не поделаешь, служба».
Он подал ей руку на прощание. «Так жаль, что вы не на восток», — сказала она, вновь облачаясь в латы воспитания и хорошего тона. «Но вам, очевидно, никак нельзя не ехать в Левенуэрт».
«Да», — сказал Истон, — «никак нельзя».
И двое стали бочком пробираться вдоль прохода к вагону для курящих. Два пассажира соседней скамьи слышали почти весь разговор. Один сказал: «Душевный малый этот шериф. Здесь, на Западе, попадается славный народ».
«А не молод он для эдакой должности?» — спросил второй. «Почему молод?» — воскликнул первый. «По-моему...»
«Простите... Да разве вы не поняли? Ну подумайте сами, какой же шериф пристегнет арестованного к своей правой руке?»